«Свобода» в эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник-писатель Владимир Иванович Юрасов беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодняшние рассказчики – гуманитарии, люди вполне состоявшиеся. Покинули они Советский Союз либо от невозможности самореализоваться профессионально, либо от сознания собственного бессилия изменить порядок вещей. Время это, 70-е годы, свежо в памяти многих сегодняшних слушателей. Тема эмиграции из России оказалась вечно зеленой. Сейчас снова уезжают многие, и причины отъезда до боли похожи. Опять, как в 70-е годы, едут в основном не от бедности, сейчас в России можно заработать приличные деньги, бегут от атмосферы тотальной продажности, невостребованности способностей и талантов. Сегодняшние эмигранты, как и предыдущее поколение, тоже хотят самореализоваться. Короче говоря, мы свидетели очередного витка отрицательной селекции. Но есть и разница между атмосферой в стране 70-х годов и нынешней, и часто не в пользу сегодняшней. Собеседники Владимира Юрасова. Наталья Николаевна Содомская, этнограф, бывший сотрудник Института этнографии Академии наук СССР. Ее вдумчивого и эмоционального рассказчика Владимир Юрасов неоднократно приглашал в Нью-Йоркскую студию и в начале ее эмигрантского пути, и когда она уже вполне освоилась в Соединенных Штатах. Наталья Содомская. Архивная запись 23 августа 1974 года.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость «Радио Свободы» Наталья Николаевна Содомская. Наталья Николаевна москвичка, окончила исторический факультет МГУ. В апреле этого года Наталья Николаевна с мужем выехали из Советского Союза. Недолгое время жили в Италии, а недавно переехали на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, для начала немного о себе.
Я родилась в Москве в 1927 году, училась на Усачевке в 23-й школе. И кроме недолгих лет эвакуации, вся моя жизнь прошла в этом городе, который я люблю больше всего на свете, видимо. Я окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала учительницей на Смоленской в 637-й школе. И потом поступила в аспирантуру Института этнографии Академии наук. Защитила там диссертацию по этнографии Испании. И почти всю свою остальную жизнь до 1973 года и проработала. Вот. Ну, а что касается моих профессиональных интересов, то они всегда были связаны вот с Испанией.
Наталья Николаевна, вот ваша специальность — этнография Испании. А бывали ли вы хотя бы раз в Испании?
Это очень коварный вопрос и очень больной для меня когда-то был, потому что, начиная с 60-го года, когда я кончила аспирантуру, все только и задавали мне этот вопрос. И все меня спрашивали о том, как я могу работать, не побывав в Испании. Откровенно говоря, у меня всегда была надежда, что все-таки я там буду, и что то, что я там не бывала, это вопрос времени или каких-то формальностей. Потому что полевая работа библиотеки и контакты с иностранными учеными, нам, западникам, по нашей российской терминологии, всегда просто необходимы. Наступил какой-то период, когда эта надежда у меня иссякла.
То есть вы ни разу не были в Испании?
Нет, я ни разу не была.
Но, Наталья Николаевна, вот не имея возможности даже побывать в Испании, не то что работать в испанских архивах, библиотеках и так далее, как же вы работали по специальности испанской этнографии?
Так же, как все работают, по книгам много и кропотливо реконструируя, проверяя один источник другим. В общем, трудно работали, но работают так все. Ну, я могу сказать, что это одна из самых драматических ситуаций для ученых-западников, потому что
где?
Они...
В Советском Союзе?
В Советском Союзе, разумеется, потому что постепенно у них создается ощущение беспомощности, постепенно у них создается ощущение полной оторванности от тех стран, которыми они занимаются, и от этого громадное чувство профессиональной неудовлетворенности.
Да, но вы меня извините, но да. С другой стороны, я бывал в разных странах Европы и почти всего мира, и часто встречал советских специалистов,
да,
которые приезжают в эти страны. Значит, одним можно, другим нельзя, выходит.
Безусловно. Причем, если посмотреть приблизительный состав тех, кто ездит, то он один и тот же. Он почти не меняется в научно-исследовательских институтах, в различных культурных учреждениях. И он в значительной степени определяется не их профессиональными потребностями. Я это могу сказать с полной ответственностью.
А чем же?
Он определяется определенным отбором, каким-то комплексом качеств, в которых профессиональная заинтересованность занимает последнее место, как мне кажется.
Ну, какие же качества?
Необходимая доза лояльности очень сильная.
Лояльности к кому? К чему?
Ну, разумеется, к общепринятым таким государственным установлениям. Некритическое отношение к ним. Я очень часто думаю, ну, почему не пускают самых безобидных людей, которые интересуются только своей узкой специальностью? Вот какая-то система такой боязни, что ли, система недоверия, система каких-то страхов, совершенно необоснованных, с моей точки зрения, создает абсолютную стену.
Вот творения. Вы говорите, что непрофессиональные качества определяют выпуск некоторых специалистов в другие страны. Но,
да,
с другой стороны, я встречал больших специалистов, при которых, конечно, есть няньки, надзиратели, но они все-таки бывают за границей.
Ну, значит, надо быть уж очень большим специалистом.
Угу.
Значит, речь идет вот о том положении, о котором я говорю. Это положение распространяется, допустим, так, на средний уровень научных работников.
Вот вы уже полгода как за границей. Конечно, это очень немного. Но все-таки, каково ваше впечатление о положении западной научной интеллигенции, в частности, в области вашей специальности?
Ну, я не хочу говорить сейчас о положении, потому что оно, конечно, лучше и благоприятнее. Я вот скажу об том уровне, какой мне пришлось здесь наблюдать. С западной литературой по специальности я была и раньше знакома, поэтому и с ней знакомы наши москвичи. Но у меня не сложилось ощущение более высокого уровня. У меня сложилось ощущение, когда я наблюдаю жизнь здешней интеллигенции и ее работу, что нам просто все гораздо труднее достается. Что для того, чтобы достичь такого же уровня осведомленности, допустим, в смысле информации, нам просто надо раза в три больше работать, больше прочесть вместо того, чтобы повидать своими глазами, больше проверить, потому что все время недоверие к себе и так далее. Изоляция играет отрицательнейшую роль не только в конкретном уровне, но изоляция играет громадную роль и в самочувствии, самосознании советского ученого. Иногда он знает не меньше, чем западный. Но у него все время ощущение необходимости добавочной проверки себя. Эту проверку очень легко было бы сразу скорректировать с контактами с иностранными учеными, конгрессами, свободным выездом. Так как этого не дают, то рождают большое чувство неполноценности у советских
но
ученых.
Но можно сказать, что страдает не только советский научный сотрудник или научные работники, но и наука.
Еще бы. Чем ученый советский отличается, может быть, немножко от западного, что он постоянно думает об общем деле, о государственной науке. Он менее, мне кажется, даже эгоистичен, чем западный интеллигент, который больше, чем советский интеллигент, думает о собственной карьере. Советский интеллигент очень государственный человек, очень, я бы сказала, где-то в подсознании патриотичный, даже несмотря на свои такие антипатриотичные частые фрондерские высказывания. И вот этому чувству служить, делать все как следует, постоянно мешают какие-то препоны, которые рождают у него очень сильное чувство
недовольства. Со стороны того же государства.
Со стороны государства, которому не дают как следует, понимаете, служить.
Наталья, ну а общее ваше впечатление о Западе?
Впечатление пагубного романтизма восприятия и нас на Западе, и у нас там в России Запада. Объясню. Романтизм этот порожден изоляцией. Я могу сказать, что вот этот романтизм восприятия, он общий. Романтизм восприятия заключается в том, что, конечно, и мы Запад себе представляем иначе. Сознание, главным образом сознание западных людей. И они нас тоже абсолютно себе иначе представляют. В чем конкретно? Ну, например, у нас есть два типа восприятия Запада. Первый тип – абсолютное доверие к пропаганде. Здесь очень плохо. Второй тип восприятия – абсолютное недоверие к пропаганде, к информации. То есть здесь все хорошо. Приезжай на Запад и вижу, что здесь ничего абсолютно даром людям не достается. Что все те, ну, Коснемся хотя бы вопроса демократических свобод, которые здесь люди добились чего-то. Они все здесь достались им с громадной кровью, с громадной работой, с прецедентами казуальными какими-то юридическими в прошлом. Вот достаточно посмотреть на теперешнее дело Уотергейт. Вокруг него очень много шума, очень много излишней, может быть, шумихи. Но я понимаю, почему западные люди с таким трепетом относятся к исходу этого дела. Потому что все они, и сторонники Никсона, и противники, считают, что от исхода этого дела зависят демократические какие-то установки, их на будущее. У них есть ощущение, что от того, как это все решится, что-то в их жизни переменится. И вот эта громадная разница с самосознанием советских людей. У них сейчас такое пассивное отношение к тому, что делается наверху. У них ощущение, что что бы там ни происходило, на будущее, на демократическое, на конституцию тем более, это не окажет никакого влияния. Вот в этом, значит, разница. И, возвращаясь к романтическому восприятию, хочу сказать, что ощущение, что на Западе все благополучно, потому что это такой вот особый мир благополучия, это чепуха. Это очень сложный. Но его разница от нашего, от первоначального восприятия, заключается, ну, в том же, в чем, допустим, разница парадной улицы Москвы от улиц Нью-Йорка. Улицы Нью-Йорка произвели на меня страшные впечатления сначала. Обнаженные, с пожарными лестницами, закопченные дома, в которых все вывернуто наружу, в которых никакой тайны. А сейчас я вот понимаю, что это даже тип сознания, тип отношения к жизни. Все наружу, все вывернуто. Гласность вот эта, она обнажает какие-то язвы, но она же их и лечит вот этим обнажением. И в этом разница может быть с нашей жизнью, где мы все время хотим накинуть какой-то флер благополучия на наши раны, и поэтому они сочатся в тайне.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Этнограф Наталья Садомская. Запись 23 августа 1974 года. Продолжаем.
Наталья Николаевна, ну вот вы в Советском Союзе после окончания аспирантуры работали в интересном институте Академии наук, институте этнографии. Собственно, вы были в привилегированном положении, хотя вас и не пускали в Испанию. Почему же вы уехали из Советского Союза? Только потому, что вас в Испанию не пускали?
Да нет, чепуха, конечно. Дело в том, что моя жизнь протекала не только в профессиональном плане. Дело в том, что, начиная с 65-го приблизительно года, я так же, как и большинство моих друзей, стала пытаться свои ощущение неблагополучия в нашем государстве, незаконности каких-то положений и так далее, пыталась каким-то образом преобразовать в действие, что ли, в какие-то более конкретные участия в том, чтобы что-то, может быть, как-то изменить. Ну, мне пришлось выступить, может быть, вместе с другими людьми в защиту каких-то.
Ну, в защиту кого?
Ну, например, я подписала там письмо в защиту Гинзбурга и Гланского. Я не считаю, что это как-то очень много, но даже вот одной этой моей подписи оказалось достаточным, чтобы уже как-то переменить отношение и с моей точки зрения к себе, и со стороны остальных немного ко мне. Мы уехали, конечно, от своей личной ситуации, которая сложилась потому, что была такая и есть такая ситуация в Советском Союзе. Это не значит, что ситуация всех людей так складывается. Но потенциально она может сложиться так у любого человека, который чем-то не понравится советской власти.
Наталья Николаевна, а что вы думаете теперь, как и чем жить за границей вы будете, скажем, точнее, в Америке?
Ну, я тогда коснусь самого, так сказать, безболезненного для моей души вопроса. Ясно, что жизнь – это трагедия, это трагическая ситуация, в которую мы попали в России, она будет продолжаться именно в качестве трагедии за границей. Иммиграция, я считаю, трагедией. Но я считаю, что завязка этой трагедии началась на родине. Профессионально я хочу вот именно то, о чем я говорила, об изоляции, хоть немножко своими слабыми средствами попытаться преодолеть это. Я хочу воспользоваться тем, что я оказалась на Западе, и познакомиться с западной литературой, и познакомить Запад с тем, что я знаю больше, допустим, о России. В области этнографии только.
И познакомиться с Испанией, надеюсь.
Да, и как это не смешно, познакомиться с Испанией. Поэтому я хочу заниматься этнографией и на материале Испании, испаноязычных стран, и на материале России. И мне хотелось бы на научном материале вот эту тему, которая для меня сейчас болезненна, разрыв тему изоляции каким-то образом частично преодолеть.
О своих впечатлениях о поездке в Мексику Наталья Садомская рассказывала 3 января 1975 года.
Наталья Николаевна, а какое впечатление на вас произвела Мексика за этот короткий период? Ведь вы, кажется, специализировались в университете по истории стран Латинской Америки.
Да, я, когда вот была студенткой, я окончала университет именно по Латинской Америке. Мексика, это была почему-то, я не знаю, почему-то это была мечта моей юности. Ну, наверное, по недоступности. Я даже писала на третьем курсе доклад о мексиканской революции 60-х годов. Сильнейшее впечатление – это тоже вот единство народной и музейной жизни. В России ведь это одна из самых трагичных проблем национальной культуры. Гибель такого крестьянского народного искусства. А здесь оно оживлено самым чудесным образом. Там, где встречается памятник, скульптура, фреска, орнамент – это все прекрасно, и это все как-то действительно связано с искусством. И такое вот ощущение, что в этой стране все как-то сопричастны искусству, что все понимают искусство. Может быть, потому что они живут туризмом. И еще здесь это не так, как в Италии, где эксплуатируют прекрасное, созданное в прошлом. Здесь деревня везет и везет в город все то, что делается. И в самом городе множество лавочек, мастерских, кафе, где поют и танцуют. И замечательное отношение самих простых, как у нас принято говорить, американцев к профессиональному искусству. Например, вот в Паласио Белес Артес, куда пускают народ бесплатно, там выставлен Сикейрос, Диего Ривера, Таманио, Роско и постоянные выставки разных современных художников. Я видела два зала с экспозицией абстрактного искусства, очень такого изысканного и сложного, каких-то современных художников. Перед картинами толпились серьезные люди, очень много молодежь, которые все воспринимали как-то очень осмысленно, оживленно. У них уже есть культура восприятия современного искусства, понимаете? А в музее антропологии толпится множество народу и детей. И еще вот самое последнее, что я хочу сказать. Я все время сравниваю с Россией, у меня такое еще болезненное вот восприятие. Вот такое бескомплексное отношение ко взгляду иностранцев. Они очень гордятся своей мексиканской революцией 1910 года. У них герои, революционные герои, Сапата, Вилья, у них герои. Они любят свою революцию. Они не упускают возможности сказать, что вот у нас много нищеты, что вот не думайте, что вот этот центр – это вся Мексика. У нас есть кварталы очень бедные, что у нас крестьяне плохо живут. И они говорят о том, что их революция не разрешила всех проблем, что им надо очень много всего разрешить. И у них поэтому, как мне кажется, здоровое отношение к своему будущему. Очень мне понравилось Мексика.
Спустя 2 года эмиграции Наталья Садомская поделилась своими впечатлениями об американских студентах. Архивная запись 30 января 1977 года.
А сейчас я научный сотрудник кафедры антропологии в Queens College, который входит в систему Нью-Йоркского городского университета.
Ведь вы в Америке 2 года, правда?
Да, да.
До Амхерст колледжа вы, по-моему, преподавали еще в Бостонском колледже.
Да, да, да.
И в Институте иностранных языков Миддлбери в штате Вермонт.
Да, 1 лето.
Наташа, а какое впечатление у вас от американских студентов?
На этот вопрос мне очень легко ответить, потому что мне американские студенты очень нравятся. Их легко учить, и с ними очень прямые, откровенные контакты. Правда, если им скучно или что-нибудь не нравится, они просто уходят с лекций и уже на будущий год не записываются. Я считаю, что эта система очень повышает ответственных профессоров, и считаю ее очень эффективной, эту систему. Эта система не так давно была введена в американских колледжах, начиная с 60-х годов, когда были студенческие волнения по всей Америке, и тогда они эти себе права вот такого объективного контроля отвоевали. Любопытно, что когда я приехала в Амхерст и разговаривала с деканом нашего колледжа, он мне сказал такую для меня любопытную очень вещь. Он сказал, что вот эти 60-е годы были лучшим временем в моей жизни, когда студенты боролись за реформу образования. У меня было чувство, сказал он мне, что на наших глазах делается история. Не знаю, после 60-х ли годов, или это вообще свойство американских студентов, но меня поразила их очень высокая политическая культура, если можно так выразиться. Все студенты очень интересуются политикой. Так или иначе участвуют в политической жизни страны. Или через свои студенческие дела, или в своем городке, или через многочисленные студенческие братства. Мне показалось, по их горячим спорам, даже на занятиях, по интересу их, что у них, у каждого есть ощущение, что от того, как они решат тот или иной вопрос, может что-то измениться в стране. Говорят, что из Амхерста вышло очень много политических деятелей. Например, президент Кулидж окончил Амхерст, и многие сенаторы. Но мне приходилось также присутствовать на собраниях и в Массачусетском университете. Там 30 тысяч студентов, это очень демократический университет для бедных студентов. И в женском Смит-колледже. И везде меня поражало это хозяйское чувство, право на участие в решении судьбы страны. Правда, одновременно с этим они все время критикуют порядки в Америке. Я бы даже сказала, что это основное содержание их высказываний.
Критика.
Но, да, критика. Но, может быть, это и есть политическая активность, постоянный критицизм и право на этот критицизм.
Да. Это вот то, что вы рассказали, вам нравится в американских студентах. А что вам не нравится?
Ой, на это я могу очень просто ответить. Они совершенно не знают истории. Никакой истории, не только русской, не только европейской, но даже своей американской. Ну, это правда, потому что вся культура здесь ориентирована на настоящее и на будущее. Они даже называют вот это направление презентизм, они говорят. Может быть, это свойство колониальной эмигрантской культуры. Вот забыть все, что было, начать новую жизнь. Может быть, просто потому, что им всего 200 лет, и жизнь идет в таком бурном развитии, что не до оглядок. Одна девушка даже сказала мне: вы, европейцы, бежите от настоящего в прошлое. Escape, она сказала. Да. Но я заметила, что в Америке есть свои ностальгические темы.
Например?
Например, когда в нашем колледже показывали старые фильмы 30-х годов, это был целый курс, серия такая, зал всегда был переполнен. Пластинки со старым джазом Диксиленд раскупаются. Заметила я также, что о движении своем вот этих 60-х годов против Вьетнамской войны, за реформы, они сейчас говорят с романтической грустью, уже создаются легенды исторические. Но зато я ни в какой другой стране не встречала такого горячего интереса к современной жизни разных народов, вот такого любопытства к разнообразию этническому. Америка, с моей точки зрения, буквально вылезает из берегов от любознательности. Ну, пожалуй, только Россия может с ней сравниться. Но если у нас все ушло в книжность, в чтение, в такую глубину, у них все стали путешественниками.
После 15 лет эмиграции и кончины мужа Бориса Шрагина Наталья Садомская вернулась на родину и сейчас живет в Москве. Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут. В Москве коротко о главных новостях. В Косовертовском районе Дагестана во вторник в ходе спецоперации были ранены двое военнослужащих. Их перестрелка произошла около селения Эндирей. Ведется поиск нападавших. Прокуратура выявила нарушение в обслуживании самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку на реке Обь 11 июля. Как передает Интерфакс, не был произведен осмотр двигателей воздушного судна, тогда как в технической документации содержатся недостоверные сведения. В Челябинской области убитый депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. О возможных мотивах убийства не сообщается. В Петербурге городская избирательная комиссия направила в Генпрокуратуру России обращение о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Иран приветствовал российские предложения по ядерной проблеме, которые изложил на переговорах с иранским руководством секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщил сегодня после встречи с Патрушевым в Тегеране Саид Джалили, глава иранской делегации на переговорах по ядерным вопросам. Члены британского парламента из комитета по СМИ обнародовали письмо бывшего сотрудника газеты News of the World, закрытое из-за скандала с незаконным доступом журналистов к данным телефонов британцев. В письме экс-редактора отдела новостей королевской семьи Клайва Гудмана, получившего в 2007 году тюремный срок за перехват текстовых и голосовых сообщений, говорится, что руководство News of the World могло знать о нарушениях закона. В афганской провинции Урусган при взрыве на продуктовом рынке погибли не менее 7 человек, еще 8 ранены. Взрыв произошел во вторник вечером. Бомба была прикреплена к припаркованному неподалеку от рынка мотоциклу. Все погибшие гражданские лица, сообщили местные власти. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии представители гуманитарных профессий. Бывший аспирант Института Востоковедения Владимир Козловский. Передача «Гость недели». Архивная запись 21 ноября 1976 года.
Присутствие западных корреспондентов в Москве в какой-то степени облегчает жизнь независимой русской общественности. Тогда как даже в таких крупных центрах, как Киев и Ленинград, вдали от иностранных посольств и журналистского взгляда, положение диссидентов куда тяжелее. Это одна из причин того, что демократическое движение в большой степени базируется в Москве.
Вы слышите голос сегодняшнего гостя «Радио Свобода» Владимира Козловского, выехавшего из Советского Союза 2 года тому назад. Сейчас Владимир Козловский живет в Соединенных Штатах. Вот, кстати, Володя, не могли бы вы рассказать немножко о себе, в частности, где вы учили английский? Вы замечательно говорите по-английски. И как вы вообще оказались в Соединенных Штатах?
Моей основной специальности английской никогда не был. Я учил другие языки, индийские, в основном хинди, урду и так далее. Однако работал и переводчиком с английским в течение многих лет. Кстати, один раз даже в международном отделе ЦК КПСС.
Что же вы переводили для них?
Всяческие беседы, переговоры за закрытыми дверьми с визитерами из развивающихся стран, в основном Индии. Так или иначе, окончил ИВЯ, Институт восточных языков при Московском государственном университете, а потом и аспирантуру Института востоковедения Академии наук, где я писал диссертацию по одной из индийских религий. Уже здесь, в Соединенных Штатах, я посещал аспирантуру и в Йельском университете, который является одним из лучших, как считают. Наверное, мне давали читать слишком много хороших книг в юности, да и потом у меня было разрешение брать книги в так называемом спецхране, то есть специальном отделе библиотеки, где хранят всяческие злокозненные публикации, доверяемые лишь узкому кругу. От западных некоммунистических газет до изъятых из открытого пользования трудов Троцкого и Сталина, к которым потом присоединился и Хрущев. Всего этого чтения, из бесед с умными людьми, из наблюдений за повседневной жизнью, понятно, ничего хорошего получиться не могло, и я сперва занялся перепечаткой сам издата, а потом взялся переводить диссидентские материалы на английский и водиться с западными корреспондентами. Все эти события кончились вполне закономерно: вылетом в Вену, поездкой по железной дороге в Рим, а потом в США, где с тех пор, то есть с 1974 года, я периодически преподаю советологию, странное слово, и историю индийских религий, совсем разные дисциплины.
Скажите, Володя, вот вы достаточно долго жили в Советском Союзе и уже 2 года провели в Соединенных Штатах. Много смогли прочесть по советологии, как говорят здесь. Есть ли разница между тем, как изучают Америку в Советском Союзе, и тем, как американские ученые изучают Советский Союз?
Разумеется, и немалое. Не в теории, и в подходе. В смысле теории американцы не обязаны, как всем известно, подчиняться какой-то особой идеологии, как это происходит в Советском Союзе. Ну, разумеется, у ученых США тоже масса ложных концепций, с моей точки зрения. Однако такая вещь, как идеология в советском смысле, здесь вообще отсутствует. И вообще трудно понять, есть ли в так называемом капитализме какая-нибудь идеология вообще, или, может, ее нет совсем. У меня создается впечатление, что нет ее тут. Кроме, наверное, глубоко укоренившейся в Америке идеологии свободы, что вообще, так сказать, очень приятно. Большая разница и в методах. Здесь все же крайне высокая культура научной работы. Советский интеллигент, зайдя в американский пищебумажный магазин, в обморок, наверное, может упасть, как я сам был, чуть не упал в первый раз. Никак невозможно перечислить все товары от ластиков, скажем, до хитрых машин каких-то, потому что для большинства, кажется, в русском языке и слов нет специальных. Или вот снятие копий. В любой библиотеке копировальная машина. И центов за 5-10 подходишь, сам снимаешь копию, очень удобно. Не надо сидеть часами от руки, гнуть спину, переписывать. Или, например, электронно-счетные машины, которые, кстати, здесь в любой средней школе стоят. Здесь использовать компьютер для, скажем, историков вполне в порядке вещей. Прекрасные совершенно библиотеки, никаких нет этих специальных спецхранов. Подходи к стеллажу и читай себе правду, хоть целый день, если есть охота. Америку и вообще Запад изучать, естественно, легко. Здесь ведь все печатают, и засекречено совсем мало по советским масштабам. Почти ничего. Тут даже шпионить, наверное, неинтересно. Все секреты в открытой продаже, будь то самые секретные секреты, как в последнее время. А в СССР ведь или печатают вообще ничего, или очень мало. Все цифры – это большая государственная тайна. Так что американцам приходится выискивать информацию в официальной советской печати, а это совсем неблагодарное занятие, как вы знаете.
О ваших планах личных, хотя бы на ближайшее будущее?
Я в данный момент подаю в ряд университетов. Если получится поступить на будущий год в аспирантуру, я хотел бы закончить свою по-русски кандидатскую, а по-местному докторскую диссертацию. Вообще, и в будущем я хотел бы преподавать историю в одном из американских вузов. Студенты здесь работают великолепно, несравненно лучше, чем моих коллеги в России, и преподавать им, разумеется, огромное удовольствие.
Ну, пожелаем вам успеха. Спасибо.
Владимир Козловский. Запись 76-го года. Ныне он один из самых известных журналистов русского зарубежья. Репортажи Козловского из Нью-Йорка годами украшают русские программы BBC. Собеседники Владимира Юрасова. Ида Жилиус, бывшая сотрудница Академии наук Литовской ССР, научный редактор. Эмигрировала вместе с мужем, художником-абстракционистом, которому не давали выставляться. Передача «Гость недели». Архивная запись 10 июля 1977 года.
Ида, вы были редактором в Академии наук Литовской ССР. Почему вы решили уехать из Советского Союза?
Мне это нравилась моя работа. Я с удовольствием редактировала научные тексты, и атмосфера в редакции была такая, что меня вполне устраивала. Получилось так, что все-таки оказались в результате перед единственной возможностью выехать с тем, чтобы каким-то образом муж мог осуществлять свои творческие планы и замыслы.
В каком жанре ваш муж
работает? Непременно, простите, если непременно отнести к жанру, так можно сказать, абстракционист-символист. Выставки его живописи не было никакой возможности.
А можете вы рассказать немного подробнее о себе, о своей жизни?
У меня очень обыкновенная биография. Может быть, отличное только то, что мне с 14 лет пришлось и работать, и учиться. Причем не в вечерней школе учиться, а как раз учиться в дневной.
Откуда
родилась я в Ленинграде, а была эвакуирована в Казань, и после Казани мы поселились в Вильнюсе. Я очень близко соприкоснулась с литовским народом, с их трагедией, с их традицией.
Ну и где же вы учились? Что вы кончили?
Кончила я университет. Русский язык и литература была моя профессия. Работала долгие годы в библиотеке. Вот с 14 лет как начала.
Какой
очень много. В массовой городской библиотеке. Поэтому я имела возможность, в отличие от многих, уже видеть повседневную жизнь людей во всех их трудностях, во всех их духовных поисках. Ходила по домам, собирала книги у задолжников, видела, как люди живут. И поэтому в этом смысле эмиграция для меня, может быть, даже была, как бы сказать, предрешена.
Как долго вы проработали в Литовской академии наук?
В Академии наук я проработала 2,5 последних года, вот 2,5.
Ида, можете вы немножко подробнее рассказать о вашей работе в Академии?
Это очень широкая тема, тем более, что у меня была возможность и соприкоснуться с работой и людьми из Академии не только Литовской ССР. Поэтому есть своя специфика республиканская, скажем, и Академии ССР. Академия наук, мне кажется, это как самолет.
Угу.
Комфортабельно, быстро, удобно, ну, иногда, может, задерживается, но это самое, в общем-то, та порода людей, если можно так выразиться, и то место, где человек все-таки больше может заниматься тем, что его привлекает. То, что касается Академии Литовской ССР, это особое дело, потому что, например, вот Матулис, известный ученый, президент Академии наук, он, тем не менее, должен приносить дань татарскому хану и, с другой стороны, выдерживать в Литве возможность максимальной работы для литовских ученых, исследователей своей страны. Максимально сохранять традиции, насколько это возможно.
Так что положение президента Литовской академии наук очень нелегкое.
То есть очень сложное вообще, наверное, всякого президента, я думаю, а тем более республиканского.
Но в чем сказывался, скажем, в работе Литовской академии наук контроль со стороны Общесоюзной академии наук?
Всегда раз в год вообще обязательно подается отчет на русском языке о всей работе Академии наук. Помимо этого, квартальные. Помимо этого, статьи, скажем, обязательно, если не идут полностью на литовском языке, вот, скажем, политика, политические статьи, вроде бы социологические специальные темы по Литве, касающиеся только узко Литвы, пишутся по-литовски, казалось бы, но обязательно расширенный реферат на русском языке. Есть определенное количество ученых, которые должны защититься, определенное количество статей, которые должно быть напечатано, скажем, только в Литве, за пределами Литвы. Какое количество ученых может поехать, скажем, в заграничное путешествие? Опять-таки это проверяется двойной контроль, и литовский, и московский.
Ида, ну а вот сейчас, как вы себя чувствуете сейчас вот в Америке, в новой для вас жизни?
Я не обольщалась насчет того, что здесь земля обетованная. Нет, я смотрела на это как на очень трудный шаг во всех отношениях для себя, поскольку языка не знала. Знала, что и мужу будет трудно, потому что он настоящий художник и очень непрактичный человек.
На какую работу вам удалось устроиться?
Вот устроилась я как раз на работу совершенно далекую, казалось бы, от того, чем занималась. Я работала в ювелирной компании по сортировке камней драгоценных.
Угу.
Пока я не знаю языка. У мужа планы очень четкие и ясные. Он заинтересован в выставках.
Что же он в этом смысле?
У него уже была выставка в Чикаго, которая имела очень большой успех и хорошие отзывы в литовской прессе. Были там и американские критики, и представители из галереи, и тоже очень высоко отозвались о его творчестве и очень удивлялись, почему он не мог выставляться, потому что ходит...
В Советском Союзе.
Да, ходит такое мнение, что, дескать, если политика, диссидент, ну, это уже заведомо плохо. А увидели человека небольшого роста, очень безобидного, и с такими картинами, которые, ну, рисуют, скажем, море, цветы.
Запись 77-го года. Эмигрантскую судьбу Иды Жилиус мне, к сожалению, проследить не удалось. Может быть, поможет кто-то из наших слушателей? На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Кандидат исторических наук Леонид Ильич Тарасюк 15 лет работал в Эрмитаже. Это был не просто блестящий музейный специалист по историческому оружию. Тарасюк был фигурой легендарной. Его прозвали ленинградским Д'Артаньяном. Он создатель рыцарского зала в Эрмитаже и хранитель коллекции старинного оружия. Передача «О чем спорят, говорят». Архивная запись 29 ноября 1974 года.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость Радио Свободы, кандидат исторических наук Леонид Ильич Тарасюк. Он член Международной ассоциации музеев оружия и военной истории, почетный член Итальянской академии оружия. В 1973 году он с семьей выехал из Советского Союза. Сейчас живет в Израиле, где работает заместителем директора Национального морского музея в городе Хайфе. Вскоре переезжает на постоянное жительство в Соединенные Штаты, где будет руководить музеем истории оружия в штате Коннектикут. В сентябре прошлого года Леониду Ильичу Тарасюку и его жене Нине Ивановне, урожденной Ростовцевой, даровано почетное гражданство американского города Балтимора. Леонид Ильич, расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
Я родился в 25-м году в Одессе, но фактически почти всю жизнь прожил в Ленинграде. Я принимал участие в обороне города во время блокады. С 1944 по 1946 год служил в Советской армии, принимал участие в военных действиях на Втором Украинском фронте. С 1946 по 1951 год занимался на историческом факультете Ленинградского университета. Мои специализации были античная археология и нумизматика, а также военная история эпохи Средневековья. С 1952 года до своего ареста в 1959 году я работал в Государственном Эрмитаже в отделе европейского американского оружия. После освобождения из лагеря я некоторое время был переводчиком в Ленинградском доме научно-технической пропаганды, а затем консультантом Линфильма, где начал работать уже с 1952 года, параллельно с работой в Эрмитаже. Работал я в фильме «Гамлет», который ставил выдающийся советский режиссер Козинцев. В то же время я заканчивал диссертацию по истории русского оружия и успешно ее защитил в 1965 году. К этому времени я снова был в Эрмитаже на, так сказать, низовой работе. И работал здесь до своего увольнения в 1972 году. У меня семья, жена, двое детей, маленьких еще. Я женился только после выхода из лагеря. И мать. Отец умер в то время, как я находился в заключении. Вот, пожалуй, вкратце и все о себе, Владимир Иванович.
А расскажите немного подробнее о вашей исследовательской работе.
Я начал заниматься такого рода работой уже со второго курса, когда делал впервые научный доклад на тему нумизматика в системе исторических дисциплин. В ЛГУ же я принимал участие в различных археологических экспедициях. Иначе говоря, это была одна по названию Боспорская археологическая экспедиция. Но работал я в разных районах Крыма, а затем на Южной Украине в течение 5 сезонов. Первые годы после окончания университета много занимался реорганизацией хранилища оружия в самом Эрмитаже, так сказать, приводя хранилище в порядок после реэвакуации, поскольку наиболее ценные экспонаты во время войны были вывезены из Ленинграда. Ну, затем, понемножку, когда позволило время, начал заниматься исследованиями оружия эпохи Средневековья и Возрождения. Первые мои публикации вышли в свет в 1956 году как раз. С тех пор я опубликовал свыше 40 различных работ.
А где опубликованы ваши работы?
Они опубликованы не только в Советском Союзе, но также в Италии, в Великобритании, во Франции и в Германии.
А в каких советских изданиях?
Такие, как «Советская археология», «Военно-исторический журнал», некоторые другие. Ну и, естественно, «Сообщения Эрмитажа», «Труды Эрмитажа».
Леонид Ильич, а вот расскажите о вашем заключении. За что вас арестовали?
Я был арестован 2 января 1959 года, после того, как в 1957 году Итальянская академия истории оружия Сан-Марчано избрала меня своим почетным членом за ряд работ, опубликованных по истории итальянского оружия. КГБ получило несколько доносов от, не знаю уж, можно ли их назвать коллегами, но, во всяком случае, от тех, кто вместе работал со мной в Эрмитаже. При обыске еще нашли то, что было квалифицировано антисоветской литературой, хотя среди трех или четырех названий, которые получили такое наименование, ну, была, например, книга Жюля Мока «СССР открытыми глазами» и два или три журнала «Паримач», да и то потому, что там были статьи с иллюстрациями об индийской армии. В результате следствия и суда мне дали 3 года тюремного заключения. 7 месяцев я провел в одиночной камере внутренней тюрьмы КГБ, затем примерно столько же в Сибири, в Тайшете, остальное время в мордовских лагерях. Пожалуй, мне легче сказать, кем я там не работал. Перечислю все-таки. Так называемые сельхозы, то есть лагерные пункты, которые обеспечивают другие лагеря продуктами питания. На лесоповале работал в Сибири. Затем был преподавателем всех гуманитарных дисциплин в общеобразовательной школе в лагерном пункте номер 11 в Тайшете. Был в Мордовии подручным рабочим каменщика и плотника. Затем возчиком, грузчиком работал. Затем переведен был в каменный карьер. Это в Рязанской области на границе с Мордовией. Я вышел только в 1962 году.
Леонид Ильич, а почему вы покинули Советский Союз?
Решение об эмиграции было принято очень давно, еще в период массовых репрессий последние годы жизни Сталина, то есть в 1952-1953 годах. К тому времени, когда я заявил о своем решении эмигрировать во всеуслышание, я достиг, так сказать, вершин социального и служебного положения. Огромную роль в этом сыграл антисемитизм на всех уровнях государственной политики, как при Сталине, так и после него. У меня сложилось глубокое убеждение, что в природе советского режима, собственно, ничего и не меняется. Ну и потом, конечно, вы знаете, неприятно, что все это убожество прикрывается неумолчной трескотней о достижениях, а это, в конце концов, такое постоянное двуличие ведет к моральному разложению общества. К тому же, так же, как и многие другие, я испытывал невольный страх перед арестом. В конце концов, я был арестован. Я уверен, что в конце концов меня бы арестовали еще один раз. Своими глазами не раз я видел, как умные люди присмыкаются перед партийными ничтожествами. Я до того еще, как подал заявление, я написал большому количеству своих коллег о том, что я принял решение эмигрировать.
Кому же?
Вы знаете, мне даже трудно конкретно перечислить. Я знаком со всеми крупнейшими учеными в этой области. В Лондоне, в Австрии, в Западной Германии, в Соединенных Штатах Америки, во Франции.
Ну и что же в результате ваших писем?
Ну, это было просто, так сказать, просьба косвенная принять это к сведению, с тем, чтобы следить за моей судьбой, потому что в условиях Советского Союза человек, подающий заявление о выезде, не знает, что его, в конце концов, ожидает. И так я подал заявление, в результате которого директор издал приказ о том, чтобы специальная комиссия приняла мое хранение. Это приблизительно 10 тысяч предметов. Комиссия работала около 3 месяцев. Я был как специалист, по крайней мере, на хорошем счету в Эрмитаже. И как хранитель получил несколько раз благодарности от дирекции и от различных инспекционных комиссий. А тут выяснилось, что все было плохо. Что, собственно, ничего я доброго не сделал за все 15 или 16 лет работы в Эрмитаже. Ну и, конечно, никто мне и спасибо не сказал. Через 3 месяца сдача была закончена. И в тот же день был подписан приказ о моем увольнении. И в тот же день я получил открытку из АВИРа с предложением позвонить. Я позвонил на другой день, и мне сказали, что в выезде мне отказано. А матери больной, которая к тому времени уже и ходить сама не могла, разрешили ехать. Ну, я написал в общей сложности 14 заявлений протеста. Имел ряд резких столкновений с работниками АВИРа. И о последнем таком столкновении, в котором заместитель начальника АВИРа Воротынцев очень цинично высказал свою точку зрения на известные документы Объединенных Наций, подписанные советским правительством. Об этом самом разговоре я сообщил американскому сенатору Джексону. И приблизительно месяц спустя сенатор Джексон написал обращение Брежневу с просьбой, с настоятельной просьбой решить моей семье выезд из СССР. Я должен сказать, что это письмо сенатора Джексона было только заключительным аккордом огромного количества писем. Я не знаю, сколько их всего было, но думаю, что несколько сот писем, которые написали мои коллеги, директора и хранители различных музеев из-за границы, да, в различные адреса, в основном министру культуры Фурцевой, Подгорному и другим официальным лицам. Так что сенатор Джексон, собственно, увенчал только эту кампанию, и в результате, думаю, недели через 3 после письма сенатора Джексона, мне АВИР сообщил совершенно противоположное тому, что мне было сказано в последней беседе, то есть, что я никогда не выеду.
Леонид Ильич, расскажите о вашей научной работе в настоящее время и о ваших планах на будущее.
Мы поселились в Хайфе, в большом красивом портовом городе на севере Израиля, и мне предоставили там работу в Национальном морском музее. Музей ведет археологические раскопки и устроил очень хорошую выставку, посвященную истории морского дела в разных странах, но в основном в странах Средиземноморского бассейна. Мне немножко тоскливо, потому что я все-таки хотел бы продолжить разработку тех тем, которые я начал еще в Ленинграде, написать ряд новых работ по истории русского оружия. В особенности я хотел бы развить дальше работу, которая явилась моей кандидатской диссертацией «Ранняя история огнестрельного оружия в России», и довести ее до середины 19 века, по крайней мере. Вот. Затем у меня есть много тем, связанных с историей фехтования в Европе, и в частности в России. Так что я, конечно, охотно принял те предложения, которые мне были сделаны в США, продолжить работу в этой области, возглавив один из новых музеев в Соединенных Штатах. А кроме того, быть экспертом в некоторых других организациях.
Таким образом, вы переезжаете в Соединенные Штаты, уже имея предложение руководить этим музеем в штате Коннектикут.
Да, и не только это предложение, но и несколько других.
А что же еще?
Ну, например, аукционной фирме Sotheby нужен эксперт в этой части страны. А такового здесь не имеется, так что они с радостью предоставили бы мне работу. Кроме того, Метрополитен музей и Смитсоновский институт с радостью предоставили бы мне работу по каталогизации их коллекции европейского оружия.
А по какому поводу город Балтимора даровал вам почетное гражданство этого города?
Вы знаете, в сентябре прошлого года мы с женой объехали без малого, наверное, 20 штатов, выступая с лекциями о положении в СССР и о том, как лично я и моя семья эмигрировали. А кроме того, я выступал с лекциями перед профессиональными объединениями, я имею в виду коллекционеров оружия и профессиональных музейных работников. Выступал я также и в Балтиморе, и мне кажется, что мои выступления произвели там благоприятное впечатление. Так что мэр города, явившись на один из приемов, вот совершенно неожиданно для нас удостоил нас такой чести. И в грамоте, которая нам была пожалована по этому поводу, сказано, что мэр принял это решение, учитывая наши заслуги в деле улучшения жизни нашего поколения.
Леонид Тарасюк и в эмиграции получил заслуженное признание. Работал над оружейной коллекцией Нью-Йоркского музея Метрополитен. Его любили все, кто знал. Среди мировых специалистов он слыл уникальным экспертом. Осенью 90-го года, во время поездки по любимой Франции, он вместе с женой погиб в автомобильной катастрофе. Собеседники Владимира Юрасова. На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».